41. Дуня Хоугар вздрогнула, проснувшись от звука воды, которую спускали в туалете. Она чуть было не потеряла равновесие, но ей удалось опереться левой рукой о стену. Только через несколько секунд она поняла, что находится в кабинке туалета в криминальном отделе полиции Копенгагена. За последние сутки обстановка совсем накалилась, и единственным шансом ненадолго закрыть глаза было запереться в туалете. Смерть Мортена Стенструпа перевернула все вверх дном. Она узнала об этом в 2:30 ночи во вторник, а как раз вторники она проводила вне дома. Ее единственный вечер вне дома за целую неделю. Так повелось с тех пор, как она ушла от Карстена вот уже почти 7 месяцев назад, именно вечер вторника. Желая сделать ему сюрприз, она поехала в Стокгольм, где он участвовал в семинаре по трейдингу вместе с массой других сотрудников Nordea, и, как в плохом фильме, застала своего партнера, будущего мужа и отца ее будущих детей в постели с одной из его шведских коллег. Не сказав ни слова, она развернулась на каблуках и прямиком отправилась в стокгольмскую ночь с жаждой мести, которая била через край. В конце концов она оказалась в Кварнен, в старом пивном зале в самом сердце южной части города Сёдермальма. Там не составляет труда кого-нибудь найти. Она не могла вспомнить его имя. Может быть, он даже и не представился. Она запомнила только, что он был рыжий и крупнее Карстена. Чуть больше недели спустя ее поразило, как быстро она его забыла. Она ни разу не подумала о рыжем шведе и поняла, что так и надо поступать в ее ситуации. Это сработало. Душа радовалась, а походка стала легкой, какой давно уже не была, и она решила сделать это традицией. Каждый вторник она будет выходить в свет и заряжаться энергией. До сегодняшнего дня она пропустила только 3 раза. 2 раза можно списать на грипп, 3-й — на новую жену отца, которая скончалась после изнурительной борьбы с раком легких. К тому моменту, когда позвонил отец, Дуня уже успела пропустить несколько рюмок. Она моментально пожалела, что ответила, когда до нее дошло, что это он. Но она не смогла себя заставить положить трубку и согласилась побыть с ним, хотя никогда даже не видела его жену, да и с отцом они перестали общаться много лет назад. Через 20 минут она приехала в центральную больницу, где он сидел у постели умирающей. Она села рядом и взяла его ладони в свои. Никто из них ничего не сказал. Ни одного слова за целую ночь. И только когда взошло солнце, он высвободил свои ладони и сказал, что она может идти. С этой минуты ему больше не понадобится ее помощь. С тех пор они не общались. Она знала, что он жив и где он живет, и время от времени спрашивала себя, как воспримет его смерть. Она надеялась, что останется равнодушной и пожмет плечами, хотя в глубине души знала, что все равно будет горевать. Горевать по всему тому, что они так никогда и не выяснили. По всему тому, что она так много раз проговаривала мысленно, что теперь знала наизусть каждое слово. Именно этот вторник она провела в Кэтбюине, где встретила чернокожего американца, режиссера рекламных фильмов. Его американо-датский привел ее в хорошее настроение, и через несколько мохито проблемы на работе казались такими же расплывчатыми, как листья мяты на запотевшем стекле. Телефон зазвонил именно тогда, когда американец расстегнул ей лифчик и собрался поцеловать ее грудь. Когда спустя 25 минут она приехала в больницу, там царил настоящий хаос. Никто ничего не знал. Какова причина смерти? Он лишил себя жизни или его кто-то убил? Если убил, кто и как? Ведь отделение усиленно охраняли. К тому же она все еще была навеселе или, если совсем честно, пьяная. Да она до сих пор не протрезвела. Дуня взглянула на мобильный. Она проспала 47 минут. Она поднялась с крышки унитаза, поправила волосы и подкрасила губы, после чего вышла из кабинки. Возвращаясь на свое рабочее место, еще раз задумалась над тем, как действовал преступник. Пока что им не удалось найти каких-либо технических следов, которые могли бы куда-то направить ее мысли. Рихтер по-прежнему был на месте со своими криминалистами. Во второй раз, после того, как она ясно дала ему понять, что если они ничего не найдут, им придется искать снова. И снова. Опьянение, наконец, стало проходить, постепенно сменяясь похмельем. Прикрыв рот рукой, она понюхала собственное дыхание и решила остаток дня стараться не дышать. Тут ей встретился Ян Хеск, который рассказал, что Оскар Педерсен из отделения судмедэкспертизы только что сообщил, что установил причину смерти.
«Удушение».
«Удушение? Но там же нет никаких признаков удушения».
«Видимых нет, но у него в крови высокое содержание ботулотоксина».
Дуня знала этот препарат. Это, по сути, тот же нейротоксин, который используют в ботоксе, и в больших дозах он может парализовать грудную мускулатуру, вследствие чего наступает удушение.
«Они проверили капельницу?»
Хеск кивнул.
«Там было столько яда, что можно задушить полдании. Кстати», — улыбаясь, он протянул ей коробочку мятных леденцов.
Ей бы следовало обидеться, но она, не протестуя, взяла конфетку.
«Возьми еще одну, а лучше две».
Она взяла еще две и пошла в свой кабинет.
«Может, возьмешь всю упаковку?»
— крикнул он ей вслед, и она, не оборачиваясь через плечо, показала ему средний палец. Сунув все леденцы в рот, Дуня прошла на свое рабочее место. На стуле для посетителей сидел мужчина. Он обернулся. Она никогда не видела его раньше, но сразу поняла, кто это.